Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Споры о проекте новой концепции национальной безопасности Грузии. И как в Косово и в Сербии оценивают президента бюджета Бакули. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В грузинском парламенте продолжается обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности страны. Текст был внесен на рассмотрение парламента в середине февраля. Главной угрозой безопасности Грузии в проекте названа Россия, российская оккупация Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает Олеся Вартанян.
В проекте новой концепции безопасности Россия названа одной из главных угроз Грузии. Отмечены два аспекта, исходящие от нее опасности. Продолжающаяся оккупация грузинских регионов и попытки Кремля изменить внешнеполитический курс Грузии. Первый аспект на первом слушании в парламенте вопросов у депутатов не вызвал. По второму пункту они попросили дополнительных разъяснений. Внимание депутатов привлек тот факт, что в проекте новой концепции главной причиной противостояния с Россией называется желание Кремля силой вернуть Грузию под свое влияние. Согласно документу, Россия начала августовскую войну с намерением изменить стремление грузинских властей интегрироваться в евроатлантические структуры. Депутаты из оппозиции и правящей партии задавали вопросы. А как быть с другими причинами развязывания войны, о которых постоянно говорит Тбилиси? Среди прочих, они называли желание России ответить Западу на признание Косово или попытки Москвы расправиться с нынешним грузинским руководством, например. Замглавы Совбеза Грузии Бату Кутелли предложил депутатам не подходить к проекту с такой точки зрения.
Это была главная и декларированная причина. Есть еще другие причины, по которым мы можем только судить. А когда концептуально мы рассматриваем угрозу, угроза это то, что уже декларировано или уже осуществлено. Из-за этого это отображено как угроза.
Грузинские власти настаивают, что идея «Россия – главная угроза», отраженная в одном из главных документов страны, не станет препятствием для реализации предложения Михаила Саакашвили начать диалог с Москвой. В проекте документа написано, что Грузия хочет иметь с Россией добрососедские отношения, основанные на принципе равноправия. Но этого не может произойти без уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркивается в проекте. Споры во время слушания в парламенте вызвали тезисы будущей концепции по Северному Кавказу. Студент Арчил Церцвадзе, попросив слова, подверг критике авторов документа за то, что они описывают Северный Кавказ как часть России. «А как же наша политика Единого Кавказа?» – спрашивал он. Два депутата от партии власти не согласны с тем положением проекта, где говорится лишь о культурной поддержке северокавказских народов и о отсутствуют политические заявления о необходимости признать геноцид и продолжающееся истребление народов со стороны Москвы. Ответ Бату Кутелли был следующим.
Этот документ не предусматривает обсуждение внутриполитических процессов в других странах. Происходящие процессы на Северном Кавказе мы можем рассматривать только в аспекте влияния на безопасность Грузии. Если международное сообщество оценит это как геноцид и этнические чистки, Грузия, как член ООН и ОБСЕ, сможет отразить это в своем документе с применением именно такой правовой терминологии.
Несколько депутатов предложили выделить отдельным положением концепции необходимость продвигать термин «оккупация» за рубежом. В полемику включилась представительница одного из грузинских МПО Теона Акубардия. Ее критические замечания прозвучали для депутатов несколько неожиданно. Почему в 40-страничном документе столько внимания уделено угрозам оккупации, но при этом ни разу, ни в одном предложении не использованы слова «Абхазия» и «Южная Осетия»? Этот вопрос вызвал улыбки у парламентариев. Вот какой ответ на это дал депутат от партии власти Давид Арчиашвили.
Главное иметь термин оккупации. Конечно, все, которые читают этот документ, прекрасно знают, что оккупировано. Это же не для туристов этот документ издается, а для политических и дипломатических кругов.
Проекту концепции предстоит пройти еще два слушания. Но при этом парламентарии уже говорят, что работа над документом можно считать завершенной. Предполагается, что в течение месяца проект концепции будет подписан президентом и вынесен на голосование. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О концепции национальной безопасности Грузии с депутатом парламента от партии христианских демократов Никой Лалиашвили и военным экспертом Георгием Тавдгирице беседует моя коллега Кэти Бачиришвили.
У меня первый вопрос к Нике. Что вы можете сказать о новой концепции безопасности Грузии? Какие у нее сильные и какие слабые стороны?
Концепция, в общем, гораздо адекватнее, чем была концепция 2005 года. Она отображает все те реальные риски и вызовы, которые сейчас стоят перед нашими национальными интересами. Ну, только я думаю, что в некоторых, значит, аспектах надо сделать некоторую коррекцию.
Какие это моменты?
У нас есть несколько замечаний. В первую очередь это касается роли Грузинской православной церкви, там, где идет речь о сохранении национальной идентичности, то я думаю, что это как раз та институция, которая этим занималась на протяжении всей истории политической Грузии. Также есть вопросы, которые касаются грузинского национального языка. Также там есть некоторые вопросы, которые касаются стабильности демократических институтов.
Спасибо, Ника. Спасибо. И вопрос Георгию Тавдгеридзе. Скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем, что новая концепция практически совершенна, ну, за малым исключением, или вы предполагаете, что над ней еще надо работать? И если да, то что не учтено в ней?
Да, я думаю, что надо доработать, потому что здесь не совсем ясно, какие главные угрозы для Грузии и каким путем мы думаем противостоять этим угрозам.
Ну ведь там прямо названа угрозой номер один, фактором дестабилизации и политической, экономической, социальной, названа Россия.
Да, но это видно и невооруженным глазом. Но почему Россия является, какие цели добивается и почему российская сторона тратит столь огромные ресурсы, чтобы сохранить оккупированные территории и каждый день наращивает свою военную инфраструктуру и военные силы на этих территориях?
Там очень четко сказано, что целью военной агрессии была не оккупация Грузии или международное признание марионеточных режимов, а смена прозападного правительства Грузии.
Да, я здесь не согласен, потому что я думаю, что российская сторона оккупировала те территории, которые он мог, так сказать, сохранить и нужна была для осуществления своей цели. Я думаю, что когда говорится об угрозе, надо точнее знать, какие цели у России. Это только смена власти, которую он может добиться и другими путями, и меньшими денежными ресурсами. И что Россия хочет иметь рычаги, чтобы всегда воздействовать на политическую элиту Грузии.
То есть вы хотите сказать, что тот потенциал, который наращивается на этих территориях, не соответствует той цели, которую ставит перед собой якобы Россия, да?
Если анализировать действия России, я думаю, что это была первая фаза. Фаза, когда оккупировала территории, эти территории готовить для следующих действий и будет использоваться как плацдарм. Так что я думаю, что здесь надо было четко записать, что это была первая фаза отточения Грузии. И есть очень большая вероятность, что тогда будет соответственная готовность с российской стороны, и эта агрессия может и расшириться. И чтобы это не представлять только цель смены власти. Я думаю, что для России, сегодняшней России, Грузия как независимая страна, это представляет себе угрозу стабильности южного фланга. Это не дает возможности и России, и Грузии мирно урегулировать взаимоотношения. Я думаю, что проблемы в взаимоотношениях будут продолжаться, пока не изменится ситуация в Северном Кавказе. Если есть два варианта, когда Россия будет увереннее себя чувствовать в Северном Кавказе, когда российская элита посчитает, что контролирует до конца Северный Кавказ, тогда, возможно, не столько ресурсов пойдут против Грузии. Это очень дорогая активность. Иметь два плацдарма, где находится 15 тысяч российских военнослужащих. Я думаю, что ни один государство не будет зря тратить такие деньги якобы для смены какой-то власти, которая может и так смениться через несколько лет или через несколько месяцев.
Значит, если вы считаете, что цель определена неправильно, то, соответственно, и те положения, которые предусматривают отражение подобных атак, они в этой концепции тоже неверно акцентированы.
Да, я думаю, это нерабочая концепция, потому что в реальности опасность и агрессия России более высока, чем записано в концепции. Я думаю, авторы концепции все-таки надеются, что из-за, например, поддержки из Европы или из Америки не дадут России возможности более активных действий. Но я думаю, что, да, конечно, это есть фактор тоже, с которым считается Россия, но думаю, что если будет готовность и российские аналитические службы или политическая элита посчитает, что есть проблема, которую надо решать военным путем, то Россия не будет считаться ни с Америкой, ни с Европой. Как всегда, это очень так поверхностный документ.
Спасибо, господа. Нашими сегодняшними собеседниками были Никола Лиашвили, депутат парламента Грузии, и военный эксперт Георгий Тавдгеридзе.
С депутатом парламента от партии христианских демократов Никой Лиашвили и военным экспертом Георгием Тавдгеридзе беседовала моя коллега Кэти Бачилишвили. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. февраля парламент Косово, через 2 месяца после парламентских выборов, все-таки избрал президента республики. Им стал 59-летний Беджет Паколе, швейцарский бизнесмен, албанец из Приштины. Правильное произношение его фамилии – Пацоле, однако в России было принято иначе. В России он известен как глава фирмы «Мобитекс». История его российского успеха началась в 1992 году, когда фирма «Паколе» получила несколько контрактов в Якутии, где он познакомился с тогдашним мэром Якутска Павлом Бородиным. Год спустя Бородин занял пост управляющего делами президента России, а «Мобитекс» получила заказы на реконструкцию Московского Кремля, Белого дома, зданий обеих палат российского парламента, счетной палаты и других объектов в Москве. Буква «К» вместо «Ц» в фамилии нынешнего президента Косово появилась именно тогда – то ли потому, что он жил в итальянском кантоне Швейцарии и в России подумали, что так правильно произносить, то ли специально обитальянили фамилию, чтобы не выпячивать албанское происхождение. В 1998 году Паколе стал фигурантом скандала о коррупции в окружении президента Бориса Ельцина. По версии российских следователей, «Мобитекс» получил контракты на реконструкцию Кремля за взятки. По инициативе Генеральной прокуратуры швейцарские власти в 2000 году предъявили Паколе обвинения в коррупции и отмывании денег. Однако дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Более того, Паколе подал иск против генерального прокурора Юрия Скуратова за клевету и выиграл дело. О том, как воспринимается личность нового президента в Косово и в Сербии, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Атмосфера во время первого заседания нового парламента Косово была драматичной. Зал демонстративно покинули депутаты от оппозиции, отказываясь голосовать за президента республики и состав нового правительства. Из 120 членов парламента остались 67. Первые 2 тура голосования невозможно было набрать необходимые 2/3 голосов. Остался 3-й тур, где надо было получить поддержку более половины, хотя бы 61 депутата. Перед этим 3-м туром, вопреки всем правилам, спикер парламента дал перерыв на 5 минут. Эти 5 минут затянулись до 50. Перерыв был успешным, иронично заявил он позже. Беджет Паколе был избран. За него проголосовали 62 депутата, 4 были против, а 1 голос посчитали недействительным. Свое первое выступление новый президент украсил заявлением о том, что будет защищать интересы всех граждан Косово, вне зависимости от их национальности. Эта часть речи произносилась по-албански.
Я буду трудиться на благо сохранения суверенитета и территориальной целостности Республики Косово, равноправия между албанцами и остальными этническими общинами, уважение прав всех косоваров, вне зависимости от их национальной, религиозной или половой принадлежности.
И добавил по-сербски.
В конце концов, все мы равноправные граждане Республики Косово.
Биография Беджета Паколе звучит как голливудский сценарий о победах, удачах и богатстве крестьянского мальчика. Родился Беджет в 1951 году в бедной албанской семье в Косово. В семье было 10 детей. Рос он в деревне неподалеку от Приштины. В их доме не было даже электричества. Рассказывают, что когда талантливый и трудолюбивый мальчик поехал в город и поступил на педагогический факультет, он был так бедно одет, что над ним все подсмеивались. Получив диплом учителя, Беджет Паколе не пошел работать в школу, а уехал в Германию, в Гамбург, где продолжил учебу по специальности экономика, маркетинг и менеджмент. А по ночам работал грузчиком в порту. Лишь через 6 лет началась его успешная карьера в бизнесе. А в 1990 году он создал свою собственную фирму «Мобитекс» в Швейцарии и вскоре разбогател. Основы богатства Поколи, говорят, были заложены в России, в Якутии. Беджета Поколи считают самым богатым албанцем в мире. На его счету якобы 2 миллиарда евро. Сам он перед выборами официально сообщил, что его имущество в Косове составляет 420 миллионов евро. Созданная Поколи 4 года назад партия «Новый альянс Косово» особого успеха на последних парламентских выборах не добилась. Осталась по результатам на 5-м месте, получив в парламенте лишь 8 депутатских мандатов. Однако у победительницы выборов, демократической партии Косово Хашима Тачи, с которой никто не хотел вступать в коалицию, не было другого выхода, кроме как искать поддержку у Беджета Поколи, уступив ему взамен место президента республики. Как нового президента воспринимают граждане Косово? Об этом мы разговариваем с аналитиком из Приштины Гзимом Баджаку.
Большинство граждан Косово новый президент не воодушевляет, частично потому, что против Поколи у нас ведется сильная кампания. Его упрекают за ряд заявлений иностранным средствам информации, которые он сам пытается опровергать, но только в косовской прессе. Атмосфера, в которой Беджет Поколи стал президентом Косово, ему не содействует. Против него почти половина депутатов парламента. Это вся оппозиция, но есть противники также и в правящей коалиции. В Косово Поколи раньше воспринимали как человека, который собственными силами создал огромное богатство, и только в последнее время у нас начали появляться статьи из иностранной прессы, прежде всего российской и западноевропейской, вызвавшие вопрос о том, насколько честным был его бизнес и являются ли чистыми его деньги.
Беджет Поколи никогда не слыл албанским патриотом. Во время Косовской войны он, насколько известно, сторонился лидеров освободительной армии, хотя давал много денег на гуманитарные цели. Он, однако, все это время активно лоббировал в мире за признание независимости Косово. Например, из Мальдивов просочилась информация о том, что за признание Косово Поколи дал 2 миллиона евро. В конце 90-х годов в Белграде утверждали, что Беджет Поколи дважды встречался со Слободаном Милошевичем с целью за миллиард долларов купить независимость Косово от Сербии. Кстати, новый президент Косово в молодости служил в специальном подразделении войск, охранявшем лидера социалистической федеративной Югославии Йосипа Броза Тита. Он и сейчас не скрывает, что Тита – его кумир. А в чем на самом деле Косово упрекают Беджета Поколи?
Упрекают его в том, что, согласно его же собственным заявлениям, он хочет стать косовским Тито. Еще больше в том, что назвал Сербию матерью Косово и заявил, что без Сербии не может быть прогресса на Балканах. Гражданам Косово не нравится и тот факт, что во время конфликта 90-х годов позиция Беджета Поколи отличалась от их позиции. Он считал, что не стоит для разрешения конфликта обращаться к международному сообществу, что надо решать проблемы напрямую с Белградом. А ведь это невозможно даже сегодня, не говоря уже о тех временах, когда в Сербии правил Слободан Милошевич. Упрекают Поколи в том, что он якобы был участником коррупционных скандалов, связанных с реставрацией Кремля, что давал членам семьи Ельцина карточки с неограниченным кредитом. Вот из-за такой информации и слухов имидж Поколи в Косове сильно пострадал.
Напомню, мой собеседник – албанский аналитик из Приштины Гзим Баджаку. А зачем Беджет Поколи вообще пошел в большую политику?
Ясно, что Беджет Поколи, обеспечив свое богатство, поставил перед собой вторую цель – стать президентом Косово. Он не скрывал этого уже во время прошлых выборов 2007 года. Однако тогда ему этого не удалось, расклад сил был другой. Я уверен, что для Поколи пост президента был мечтой, не связанной с потенциальной финансовой выгодой. Кстати, зарплата президента Косово составляет 3000 евро, для него это мелочь. Помимо того, Беджет Поколи, который приезжал в Косово из Швейцарии всего пару раз в месяц, теперь должен будет постоянно жить в Приштине. Он, очевидно, хотел быть президентом Косово, чтобы войти в историю не только как успешный бизнесмен, но и как успешный политик. И, кстати, тот факт, что у Поколи пока в Косове нет авторитета, отнюдь не означает, что он не будет хорошим президентом. Ведь он в состоянии привлечь хороших советников, собрать квалифицированную команду. Для него это не проблема. Тяжелее всего для него будет добиться, чтобы его принял народ.
Новый парламент Приштине подтвердил и состав нового правительства, которое вновь возглавил Хашим Тачи. 3 министерства из 18 будут возглавлять сербы, которые получили также пост одного из 5 вице-премьер-министров. Что можно ожидать от этого правительства? мнение сербского эксперта по Косово Душана Янича.
Правительству предстоит тяжелый труд, и ожидания от него больше, чем оно реально может осуществить. Улучшение экономической ситуации и борьба против коррупции и преступности. Очень важно то, что впервые в косовском правительстве серьезно представлены национальные меньшинства, в том числе и сербы. Можно понять, что отношение к сербской общине в Косове меняется. Приближается диалог между Приштиной и Белградом, и новое правительство – лучшая возможная команда, какую сумело сформировать международное сообщество. Это, конечно, не означает, что такая команда отвечает и интересам Белграда. Первая проблема для Сербии. Косовские сербы теперь будут включены в делегацию Косово на переговорах с Белградом, то есть те сербы, которые принимали участие в выборах в Косово.
А как на этот сербско-албанский диалог может повлиять новый президент Косово Беджет Паколи? Прищине его порой называют сербским или русским шпионом, а в Сербии утверждают, что Паколи всегда имел связи с разведкой, то ли Албании, то ли Турции.
Прежде всего, он человек из мира крупного бизнеса, но, с другой стороны, Беджет Паколи является типичным представителем бывшей Югославии. Кстати, он все еще имеет много деловых контактов в Белграде, в его фирмах, в бывшем Советском Союзе, много рабочих из Сербии. Поэтому Паколи и лично, и как частный предприниматель, заинтересован в том, чтобы нормализовать отношения между Косовом и Сербией. Но его можно оценивать и с другой стороны. Косово является глобальной проблемой, поэтому стоит выяснить, каким политическим и деловым кругам в мире принадлежит его новый президент. Правда, Паколи живет в Швейцарии, но его бизнес все-таки больше связан с Россией, с бывшим СССР. Но что этот факт будет значить для внутренней политики Косово, оценить пока трудно. Человек-бюджет Паколи очень открытый, и могу сказать, что для Сербии и сербов он лучший вариант на посту косовского президента. Я уверен, что его выбор в каком-то смысле даже указывает на то, что Косово сейчас желает договориться с Сербией.
Косово хочет договор.
Это было мнение белградского эксперта по Косово Душана Янича.
О том, что думают о новом президенте в Косово и в Белграде, рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Я активно действую, и это независимо от занимаемой должности. Так я буду действовать, пока будут силы.
Горбачев. Первое интервью на «Свободе». Радиочас «Разница во времени». Вторая половина. Суббота в 9:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики в пятницу вечером произошла серия нападений и теракт. Ранены, по предварительным данным, не менее 10 человек. Вначале неизвестные из гранатомета обстреляли здание управления ФСБ. Спустя несколько минут были обстреляны два поста ДПС, а затем в ведомственном санатории ФСБ произошел взрыв. В Ираке сегодня в столкновениях с полицией погибли 9 демонстрантов, более 100 ранены. Подожжены 4 административных здания. Ушел в отставку губернатор одной из провинций. В рамках общенациональной акции «День гнева» в 17 городах страны прошли массовые акции с требованием искоренить коррупцию, снизить уровень безработицы и наладить работу коммунальных служб. 11 членов представительства Ливии в Лиге арабских государств в пятницу выразили свое неприятие политике Муаммара Каддафи и заявили, что присоединяются к требованиям оппозиции. Совет ООН по правам человека принял решение отправить в Ливию делегацию для расследования нарушений прав человека и рекомендовал приостановить членство Ливии в Совете. В интернете появились видеообращения предполагаемых смертников Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, совершивших теракты в дагестанском селении Губден 14 февраля. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о либерализации уголовного законодательства. Независимая экспертиза Федерации автовладельцев России пришла к выводу, что виновным в аварии на Ленинском проспекте Москвы был автомобиль вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Паркова. Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. В Ираке убит военный лидер группировки «Исламское государство Ирак», связанный с Аль-Каидой.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». Выпуске. Центральный банк России ужесточает финансовую политику. Энергореформа Евросоюза на пути «Газпрома» в Европу. Нефть дорожает на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны Большой Двадцатки – макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил о повышении с 28 февраля ставки рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 7,75% до 8% годовых. Помимо ставки рефинансирования, Банк России повышает с 28 февраля нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными вкладчиками в рублях и иностранной валюте на половину или на 1,1% пункт. Главная причина ужесточения денежной политики, отмечается в сообщении Центрального банка, инфляционное давление на экономику. По состоянию на 21 февраля годовой прирост потребительских цен в России составил 9,7%. Однако, какое именно из двух объявленных решений может оказать большее влияние на динамику объема денег в экономике России? Повышение ставки рефинансирования, имеющей в обычных условиях прямое отношение лишь к относительно небольшой группе банков, или повышение норм обязательных резервов для всех коммерческих банков? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне кажется, что увеличение ставок оказывает большее влияние на экономику, чем увеличение норм резервирования. Оба этих инструмента направлены на снижение ликвидности и на борьбу с инфляцией. По нашим оценкам, увеличение норм резервирования может уменьшить объемы ликвидности на где-то 60 миллиардов рублей, это примерно 5-6% от имеющихся объемов свободной ликвидности. В том, что касается ставки рефинансирования, ставка влияет на все остальные ставки. Изменение ставок служит сигналом для банков к тому, что заемные средства становятся более дорогими, соответственно, это увеличивает стоимость всех кредитов, которые выдают коммерческие банки. Вот это уже является достаточно значительным фактором воздействия на экономику.
В январе рост потребительских цен в России составил 2,4%, максимальный в течение одного месяца за два последних года. За три недели февраля он резко замедлился, всего 0,7%. Тем не менее, главные проинфляционные факторы для российской экономики сохраняются пока в полной мере, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Следует отметить, что причина денежного предложения и даже бюджетные расходы не являются основными факторами инфляции. Поэтому действия Центрального банка по повышению ставки, они, в общем, носят сугубо монетарный характер, но, видимо, в целом на инфляцию большого влияния не окажут. А главными причинами растущей инфляции, на мой взгляд, являются две. Первое – это продолжающийся рост цен на продовольствие, как мировых, так и внутри страны. Внутри страны это связано отчасти с плохим урожаем прошлого года, отчасти с сезонностью, потому что в начале каждого года у нас иссякают запасы и, соответственно, растет доля импорта. И второй фактор – это фактор уже посткризисного восстановления в экономике. То есть экономика не падает, как в период кризиса, когда мы видели одновременно замедление инфляции. Соответственно, растущая экономическая активность, она ведет к повышению цен.
Центральный банк отмечает в своем сообщении, что в России в январе 2011 года произошло существенное сокращение объемов инвестиций в основной капитал, а также продолжилось снижение доходов населения и потребительского спроса. спроса. Теперь с повышением ставки рефинансирования к этому добавится еще и удорожание заемных средств, то есть факторов сдерживания экономического роста в стране становится еще больше. Алексей Девятов.
Нужно понимать, что Банку России приходится выбирать между двумя крайне, сказать, неприятными мерами. Одна – это не повышать ставки, таким образом спровоцировать снижение долгосрочного роста за счет вот, ухудшения инвестиционных возможностей. Либо поднять ставки сейчас и таким образом вызвать риски краткосрочного замедления в экономике сейчас, но потом те же самые факторы, более низкие ставки, сработают уже положительным образом и будут способствовать росту инвестиций и долгосрочному экономическому росту. Мне кажется, что вот эта вторая альтернатива, она все-таки более здравая, и я, в общем, приветствую действия Центрального банка, хотя нужно понимать, что обе эти альтернативы так или иначе в определенной степени являются болезненными.
Владимир Тихомиров.
Я думаю, что Центральный банк, в общем, выбрал меньшую из зол, то есть 25 базисных пунктов по ставке. Я думаю, что существенного влияния на экономику их негативного не окажет. В принципе, можно ожидать, что, конечно, за этим решением коммерческие банки могут несколько поднять ставки по кредитам, что, в свою очередь, может сказываться на экономическом росте. Но я думаю, что это будет совсем незначительно. А что касается дальнейших шагов, то инфляция вполне возможно будет продолжать расти, ускоряться в ближайшие несколько месяцев. И я бы не удивился, если бы Центральный банк принял сходное решение. Мы ожидаем, что порядка 50 базисных пунктов ставка может вырасти до середины года.
Если эти прогнозы сбудутся, то к середине 2011 года ставка рефинансирования Центрального банка России составит 8,5%. В последний раз она удерживалась на этом уровне в марте прошлого года. Россия и Европейский Союз в ходе межправительственной встречи в Брюсселе в четверг не смогли договориться об исключениях из новых европейских правил в отношении поставок российского газа в Европу. Эти правила вступят в силу в марте 2011 года в рамках общей реформы европейского энергетического рынка и напрямую затрагивают бизнес всех поставщиков энергоресурсов в Евросоюз. Реформа европейского энергетического рынка формально началась в июле 2004 года, когда промышленные потребители в странах ЕС впервые получили возможность свободного выбора поставщиков электроэнергии и газа. А с 1 июля 2007 года такую же возможность получили и жители всех 27 стран Европейского Союза. Реально воспользоваться ей и до сих пор могут не все жители европейских стран по чисто техническим причинам, не хватает сетей. Но конкуренция на внутренних энергорынках отдельных стран Европы – лишь часть программы их общей либерализации. Новый ее этап – конкуренция с зарубежными энергетическими компаниями. Когда в 2009 году новые правила, называемые Третьей энергетической директивой Евросоюза или Третьим энергопакетом, были утверждены Европейским парламентом, цель очередного этапа реформы российского энергетического рынка, тогдашний руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пибалкс определял так.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо, но в том случае, если газ или электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы между странами. Однако, по данным Европейской комиссии, не более 10% производимой в странах ЕС электроэнергии и всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя не от поставщика, а от конечного продавца, конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Именно нехватку трансграничных мощностей передачи электроэнергии или газа европейские эксперты называют едва ли не главным препятствием формирования по-настоящему конкурентного рынка. Поэтому даже в новых правилах, изложенных в так называемой Третьей энергетической директиве Евросоюза, которые были приняты в 2009 году и вступают в силу теперь, в марте 2011 года, для них было сделано исключение, как и для будущего газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России в Германию. Заведующий кафедрой экономики энергетики Университета немецкого города Дуйсбург Дуйсбург Кристиан Вебер.
Северный поток, по правилам Евросоюза, попадает в отдельную категорию, на которую не распространяются ограничения, предусмотренные третьей энергетической директивой. А вот относительно проекта Южный поток решение пока не принято. Будет ли и он отнесен к той же отдельной категории? Но в целом, по тем же правилам, Россия не сможет покупать газопроводы в Европе. Я полностью исключаю, например, возможность покупки «Газпромом» тех или иных газопроводов в Великобритании, о чем говорили уже не раз. Другое дело, что под исключение из новых правил по-прежнему подпадают трансграничные сети. Но на самой территории Евросоюза, согласно новым правилам, не должно возникать ситуаций, когда кому-либо из поставщиков энергоресурсов был бы ограничен доступ к линиям электропередачи или, например, к газопроводу.
По новым правилам для энергорынка Европейского Союза, компании из неевропейских стран смогут покупать передающие мощности или трубопроводы в европейских странах только в том случае, если структура их собственного бизнеса в своих странах будет соответствовать новым европейским правилам. А главное в этих правилах – отделение бизнеса по производству энергоресурсов от их транспортировки по линиям электропередачи или трубопроводам, то есть в случае российского «Газпрома» пока нереальное. Для такого разделения третья европейская энергодиректива, вступающая в силу в марте, предлагает энергетическим компаниям три варианта действий. Два первых – либо целиком продать свои сетевые подразделения, либо передать их под управление независимым от них операторам. Однако с подачи Франции и Германии в итоге появился и третий, более мягкий вариант. Сетевые подразделения остаются в собственности прежних владельцев, но под контролем специально создаваемых комиссий, в составе которых будут и акционеры других компаний. Кристиан Вебер.
Под нажимом главным образом Германии и Франции был принят третий вариант. Фактически это слегка видоизмененный второй. Он также предусматривает создание управляющей структуры, но под другим названием и с чуть иными функциями. Здесь очень важно подчеркнуть, что первый вариант затрагивает в основном электроэнергетику. Например, в Германии практически половину владельцев нынешних линий электропередач. А в отношении трубопроводов будет применяться в основном третий вариант, то есть управлять ими будет независимый оператор.
Требования выделения сетевого бизнеса из состава энергетических компаний направлены на расширение конкуренции, ликвидации, как отмечают эксперты во многих европейских странах, фактической дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии и газа. Ведь они арендуют сети, принадлежащие гораздо более крупным компаниям, которые являются к тому же их прямыми конкурентами, и потому жестко регулируют как тарифами, так и пропускаемыми объемами доступ к своим же сетям сторонних производителей. Свободный же доступ к сетям позволит резко расширить круг участников европейского энергетического рынка, полагают в Европейской комиссии, что должно привести к снижению тарифов для конечных потребителей. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нефть дорожает на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны большой двадцатки. Макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Мировые цены на нефть на фоне событий в Ливии в начале недели взлетели на 10-15%. Зарубежные нефтяные компании, работающие в стране, приостановили добычу сырья и начали эвакуировать персонал. Однако к концу недели рост цен замедлился, хотя они и остаются пока на максимальных уровнях за последние 1.5-2 года. Поводом к снижению стали сообщения о том, что Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК, увеличила собственную добычу, чтобы компенсировать нехватку нефти, возникающую на рынке из-за частичной приостановки производства в Ливии. Однако новый скачок цен на сырье лишь подтверждает другие факторы их роста в последние месяцы, отмечают эксперты, послекризисное восстановление спроса, а также избыток капиталов на финансовых рынках. Ливия – 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и 3-й в Африке после Нигерии и Анголы. В целом на ее долю приходится менее 2% – общемирового производства нефти. Тем не менее, рост мировых цен из-за ливийских событий оказался весьма заметным. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что сейчас рынок в целом напуган тенденцией, которая наблюдается в странах Северной Африки. И есть серьезное опасение, что вот эти восстания, беспорядки перейдут уже на Ближний Восток, где все-таки доля поставок на мировой рынок нефти значительно больше. Естественно, какой-то угрозы для мирового рынка нет. 1,5–2 миллиона баррелей, которые производит Ливия, это не столь существенный объем.
В 2010 году общемировой спрос на нефть, по данным Международного энергетического агентства, вырос на 3,3% к уровню 2009 года. В 2011 году, по последнему прогнозу того же агентства, рост спроса составит 1,7%, то есть почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Но такие прогнозы отнюдь не означают общего его замедления, отмечает Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Вообще показатель 1,7% – это очень хороший. Если мы возьмем докризисные уровни, то спрос на них как раз и рос примерно с такими темпами в пределах от 1 до 2%. Дело в том, что просто сыграл эффект низкой базы в 2009 году, то есть после кризиса спрос сильно снизился, соответственно, в 2010 году мы наблюдали довольно сильный отскок. А как раз в этом году показатели спроса, они вышли на нормальный уровень, показатели роста спроса, поэтому этот как раз фактор скорее играет в поддержку фундаментального обоснования нефти, которая сейчас стоит дороже $100 за баррель.
Многие международные эксперты отмечают, что возникнет даже перебои с поставками на мировой рынок нефти из Ливии. Напомним, это 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК. Эту нехватку без особого труда могли бы восполнить дополнительные поставки Саудовской Аравии, крупнейшего участника этой организации и единственной стране в мире, располагающей значительными свободными мощностями добычи, которые могут быть задействованы в сжатые сроки. С другой стороны, постепенный рост цен на нефть в течение прошлого года и в начале нынешнего отражает скорее общую тенденцию послекризисного восстановления спроса на сырье, нежели влияние неких политических факторов. Виталий Громадин, аналитик компании «Арбат Капитал».
Я думаю, что на данный момент одно накладывается на другое. Опасения срыва поставок из Ливии, конечно, не столь критичны для нефтяного рынка, учитывая свободные мощности ОПЕК, плюс разогретость товарных рынков, то есть большое количество свободного капитала у инвесторов, которые, может, опасаются вкладывать в валюты или в облигации, учитывая проблемы экономик США, Европы, и предпочитают именно товары.
В Ливии объем ежедневной добычи нефти составлял до последних событий 1,6 миллиона баррелей в день. Из-за ее частичной приостановки нефтяными компаниями объем добычи, по оценкам Международного энергетического агентства, сократился примерно на 750 тысяч баррелей. К утру в пятницу стало известно, что Саудовская Аравия увеличила собственное производство на 700 тысяч баррелей в день. Мировые цены на нефть тут же снизились. Тем не менее, их рост в течение недели составил 8-10%.
Правительству России в борьбе с безработицей следует переходить от антикризисных мер к системным действиям в сфере занятости населения, заявил президент Дмитрий Медведев, отметив, что уровень безработицы в стране пошел на спад. Действительно, в течение 2010 года общая численность не имеющих, но ищущих работу людей сократилась примерно на 13%, до 5 200 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,2% экономически активного населения. В начале года цифры статистики вновь поползли вверх. Но, по словам директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, это для России нормальное явление.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Сезонность будет присутствовать. Она существует, и она очень сильная из-за того, что целый ряд секторов российской экономики сезонен.
Тем не менее, как считает Дмитрий Медведев, число безработных российских граждан остается значительным, а потому службам занятости необходимо сделать все, чтобы им помочь. Причем он уверен, что властям следует не возвращаться к докризисным методам работы, а сосредоточиться на создании новых рабочих мест, в том числе за счет переоснащения предприятий и развития высокотехнологичных производств. Эксперты также признают, что методы поддержки национального рынка труда правительству следует менять. Во время кризиса основной задачей властей стало предотвращение массовых увольнений. Для этого Федеральный центр предпочитал финансирование проектов по созданию временных рабочих мест. Однако эта мера, как считает Владимир Гимпельсон, могла лишь отчасти снизить остроту проблемы.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В 2010 году приоритеты поддержки внутреннего рынка труда были изменены. Правительство стало тратить меньше средств на создание временных рабочих мест, уделяя больше внимания переобучению людей, оказанию им помощи в создании собственного бизнеса, а также увеличению их мобильности. Последнюю программу заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин называет весьма разумной.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилье.
Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов, Министерство здравоохранения и социального развития предлагает оказывать помощь зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. В частности, оплачивать расходы на дорогу и перевоз багажа, а также выдавать им единовременное пособие для обустройства на новом месте. Однако у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин продолжает.
По-любому у нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, ну, я скажу прямо, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, там, где холодно, там, и нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
Правительственные чиновники пока не торопятся давать детальные прогнозы развития ситуации на рынке труда в 2011 году. Глава Федеральной службы по труду и занятости лишь заявил, что по его итогам численность зарегистрированных безработных может увеличиться по сравнению с текущими показателями, превысив 2 миллиона человек.
Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече, состоявшейся в конце третьей недели февраля, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых, как считается, позволит определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Тема таких дисбалансов оказалась в центре дискуссии на последнем саммите стран Большой Двадцатки, состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи, а Франция, которая перешла теперь по ротации председательства в Большой Двадцатке, объявила, что считает совместные усилия по устранению таких дисбалансов главным своим приоритетом. И вот теперь руководителям финансовых ведомств Большой Двадцатки удалось согласовать некоторые из макроэкономических индикаторов дисбалансов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая в группу индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты, хотя именно этого и хотят добиться западные страны, в первую очередь от Китая, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам. А главным компромиссом встречи стало разделение макроэкономических индикаторов на две группы.
создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иеной, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, это меры направлены против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле, профессор Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции. Ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне большой двадцатки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки запланирована на середину апреля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» Леонид Утесов. Редкая запись 1981 года.
Вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Накрути граммофон!
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Эшанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на...
Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.